Отче, я молюсь и прошу Тебя в имени Машеха Ишуа, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Прошу Тебя, открой нам путь Твой, дабы нам познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. В имени Машеха Ишуа. Амин. Итак, продолжается время утешения народа Израиля. И сегодня мы изучаем недельную главу Китово. Когда придешь? Давайте прочитаем. 26 глава книги Второзакония. С 1 стиха написано: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Так недельная глава Китово. Когда придешь? Уже из этих стихов, я думаю, что вы сможете мне дать ответ на мой вопрос. Что является свидетельством того, что ты вошел в обетованную землю? Правильно? Свидетельством того, что я пришел в обетованную землю, являются эти начатки плодов, которые я приношу Господу. Обратите внимание, первый стих написано: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». И мы сразу говорим духовными терминами. Земля, в которую мы входим, это царство возлюбленного сына. Вы согласны со мной? Когда ты придешь и овладеешь, и поселишься. Смотрите, оказывается, войти в царство возлюбленного сына — это еще не все. Нужно войти, нужно овладеть, нужно поселиться. И свидетельством того, что ты вошел, овладел и поселился, уже и являются вот эти плоды, которые ты приносишь Господу. Плоды, которые мы приносим Господу, это духовные плоды. Апостол Павел говорит в 5 главе послания к Галатам, что это любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плоды Духа. Но плоды же должны на чем-то расти. Вы согласны со мной? То есть всякий плод растет на дереве. А можно ли собирать плоды, если дерево не выросло? Могут ли быть плоды, если дерева нет? А какое дерево? Вот мы здесь сразу все вопросы как бы охватили. Значит, нужно войти в землю, нужно овладеть ею, нужно поселиться в ней. И это как раз то время, когда в нас должно вырасти это дерево. Духовное дерево, дерево жизни. Дерево жизни. И в эту неделю, когда мы читали по календарю первое послание апостола Иоанна, как-то очень так ясно Господь проговорил через это послание, что жизнь, которая в дереве, дерево есть Машиах, и есть Он, Бог. Мы об этом еще поговорим. То есть, когда мы входим в обетованную землю, помните, Иешуа говорит: «Я есть дверь». Это у нас Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». А если мы откроем Матфея 7 главу, то об этом же он говорит так. 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. То есть, для того, чтобы научиться поступать с людьми так, как хочешь, чтобы с тобой поступали, тебе как минимум нужно познать законы пророков. И дальше он говорит: входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Кто читал сегодняшнюю недельную главу? Ну, кто читал, слава Богу, кто не читал, надо будет прочитать. Когда смотрел на эту недельную главу в целом, пытаясь понять, о чем же недельная глава, я увидел как бы три части этой главы. Вот первое, которое мы читаем: когда войдешь, значит, свидетельством того, что ты вошел и овладел и поселился, будут начатки плодов, которые ты принесешь. Следующая часть – это когда будешь входить, то на горе Гевал очень явственно на камне напиши все слова закона сего и поставь часть народа на горе Горизим, часть народа на горе Гевал, и пусть они произносят слова закона сего. С одной горы благословения, с другой стороны проклятие. Смотрите, 27 глава 2 закония, 1 стих. Это вторая часть недельной главы. Заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего. Когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью. Скажите мне, для чего на входе в обетованную землю нужно очень ясно на камне, причем мудрецы говорят, на 70 языках, написать все слова закона сего? Смотрите, между двух гор нужно проходить. И гора Гевал, в отличие от горы Горизим, она, ну, практически мертвая, там ничто не растет. Гора Горизим, она вся покрыта зеленью. И Бог говорит, что именно на горе Гевал нужно поставить эти камни и жертвенник, и на камнях написать все слова закона явственно. И когда входишь в обетованную землю, проходишь как раз между этими горами. Но это как врата в обетованную землю. Вы понимаете теперь, вот Иешуа говорит, тесны врата и узок путь. И вот мы читаем сегодняшнюю недельную главу, мы начинаем видеть, ага, вот они какие тесные врата. Они тесные врата для ветхой природы человека. Чтобы войти через эти врата, нужно обрезать свою ветхую природу. А Иешуа говорит, свидетельством того, что ты обрежешь ветхую природу, будет то, что ты будешь поступать с другими так, как ты хотел, чтобы поступали с тобой. И третья часть недельной главы, смотрите, первая часть – это свидетельство того, что ты вошел и овладел, это начатки плодов. Вторая часть – когда войдешь, напиши этот закон на камнях очень явственно, поставь на входе, да, чтобы все видели и понимали. И третья часть, это 28 глава уже, это благословение и проклятие. Она как раз говорит о том, что будет с тобой, когда ты войдешь в эту землю и будешь там жить. И глава эта говорит, что будет с тобой, если ты будешь ходить путями Бога, и что будет с тобой, если ты не будешь ходить путями Бога. И мы вначале сегодня уже говорили о том, что проклятие, которое Машиах Иешуа взял на себя, только того, кто действительно приходит с раскаянием в том, что он сделал неправильно. А если человек не раскаивается, то тогда Машиах не может взять это проклятие на себя. Вы успеваете за мной? Мне надо места Писания читать? Ну хорошо, давайте Галатам 3 главу откроем. Прочитаем. Написано. Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона. То есть Машиах искупил нас от проклятия закона. Это то как раз, что мы сейчас читаем в 28 главе книги Второзакония. Мы сейчас почитаем немножко. Машиах искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. То есть Машиах от закона нас не искупал. Он искупил нас от проклятия закона. И он говорит: вот тебе надо научиться любить Бога и ближнего, как самого себя. Если ты хочешь научиться, то законы и пророки как раз учат этому. Возвращаемся в 28 главу Второзакония. Читаем с 1 стиха. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословены житницы твои и кладовые. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свое небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь головою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И дальше идут все проклятия, которые будут приходить в жизнь человека за то, что он не будет слушать голос Бога и исполнять Его заповеди. И вы должны понимать, что проклятие, которое Иешуа Машиах взял на себя, это проклятие вот отсюда. Но он может взять на себя только те проклятия, в которых мы раскаиваемся, то есть те преступления против закона, в которых мы раскаиваемся, и раскаиваемся так, чтобы больше так не поступать, чтобы приносить добрый плод. А для этого надо взращивать дерево жизни, как мы уже говорили. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иешуа Машиаха, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Вот, собственно, вот это местописание, оно как раз подтверждает ту мысль, о которой я вам говорил по Галатам 3 главе, где написано, что Иисус Христос взял на Себя все наши проклятия. Вот апостол Иоанн здесь говорит, если мы исповедуем грехи наши, то Он очищает нас и прощает нам грехи наши. Так вот, Бог есть свет. Откуда же приходят вот эти благословения и вот эти проклятия? Если Бог свет, ну, благословение понятно. Всякое добро исходит от Бога. А почему приходят эти проклятия? Если Бог свет, если Бог любовь, если Бог добро, то почему приходят вот эти неприятности в жизнь человека? Чтобы вы просто и легко в этом разбирались. Бог есть любовь. Бог есть свет. Он дал свои заповеди, которые есть светильник ноге нашей. Это как в темное время тебе где-то надо проходить через незнакомую территорию, и хорошо, когда у тебя есть фонарик, чтобы посветить, да, чтобы ни в яму не упасть, ни споткнуться, ни лбом о что-нибудь удариться. Так вот, заповеди – это и есть этот фонарик, этот светильник, который помогает тебе светить и пройти через этот темный мир. Бог есть свет, Он дает свою заповедь человеку. И Он говорит, что этими заповедями устроен весь этот мир. Но я хочу сказать о том, что от Бога не исходят вот эти благословения и проклятия, а это является следствием вот того, соблюдаем мы законы или не соблюдаем. То есть, в принципе, работает закон сеяния и жатвы. Весь мир этот устроен по закону сеяния и жатвы. Что сеешь, то и пожинаешь. Если ты сеешь послушание, то пожинаешь природу Божию. Если ты сеешь непослушание, то разрушаешь природу Божию в себе. Когда природа Божия в тебе умножается, тогда все вот эти благословения, о чем здесь написано, это от присутствия Бога в тебе. Когда нет в тебе присутствия Бога, тогда князь этого мира, он разрывает тебя на части. Все очень просто. Сеешь доброе, пожинаешь доброе. Сеешь злое, пожинаешь злое. Поэтому Бог и говорит, что по плодам, потому что вырастает, всех нас будут судить. По делам, которые идут за нами. Так что, когда мы читаем вот эту главу благословения и проклятий, вы не должны ее бояться. Вы должны понимать, что здесь описаны следствия моего послушания и моего непослушания. И весь вопрос в том, как ты относишься ко всему этому. Одно дело, я не послушаюсь принципиально, типа того, что Иисус Христос отменил закон. Тогда, конечно, Иисус не может взять на себя твои проклятия. Все, что ты сеешь, все непослушание, оно потом будет приносить плоды в твою жизнь. Если же ты принципиально хочешь послушаться, но по причине малого духовного возраста, младенчества, ты еще не можешь послушаться, потому что ты даже еще, может быть, ни разу не прочитал полностью Тору Моисея и пророков, то Бог это понимает, и Он на твоей стороне. Если у тебя есть желание познавать это, Он будет тебя учить, как отец сына, и помогать тебе овладеть своим законом. И это все для того, чтобы в конечном итоге исполнить ту главную цель, которую Бог имеет от начала, сотворить человека, в котором он будет жить. Так вот, скажу название проповеди, и потом мы немножко еще об этом поразмышляем. 28 глава Второзакония, 10 стих. «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Когда читаешь этот стих, сразу несколько вопросов. Вот в этот раз, когда читал, он мне проговорил сразу. У меня сразу первый вопрос. Господи, о ком речь идет? На ком будет нарицаться имя Твое? Ты ведь здесь говоришь о сынах Иакова, об Израиле. А почему народы тогда как-то в стороне остаются? Почему они увидят и убоятся? Разве не ты последние 2000 лет из всех народов делаешь народ во имя свое? Помните в Деяниях, в 15 главе, об этом же Иаков говорит. Значит, с 13 стиха. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников». То есть речь идет о том, как Корнилий получил духа. Римский сотник, боящийся Бога, молящийся, постящийся, делающий много добра для еврейского народа. Там синагогу построил, я так понимаю. Петр рассказал, как это все произошло. Иаков встает и говорит: «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Вот это выпишите себе, подчеркните. «Чтобы составить из язычников народ во имя свое». Это очень глубокая формула. Здесь весь план спасения для язычников. Так вот, когда я читаю 10 стих Второзакония 28 главы, «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя», ну, первое мы понимаем, речь идет об Иакове. Тогда у меня вопрос: Господи, а что же народы? Если они убоятся этого, то значит на них не наречется твое имя? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть придет время, когда народы увидят, что на Иакове, на сынах Израиля будет наречено имя Бога, и мы будем говорить еще, что это значит. И они убоятся. И у меня вопрос: а что же народы? Где они были все эти 2000 лет, когда Бог создавал народ во имя свое? В книге Деяний мы читаем, что с тех пор, как уверовал Корнилий, Бог начинает создавать народ во имя свое из всех народов. То есть из каждого народа может прийти любой человек и войти в народ Бога, и придет время, когда на нем будет наречено имя Бога. Когда мы говорим об имени Бога, о наречении имени Бога, скажите мне, это хорошо для человека или плохо? Хорошо. Вот смотрите, несколько мест Писания о том, насколько это хорошо. Притчи 18:10. Написано: «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». Кто хотел бы иметь себе такую башню? Я тоже. Псалом 90, 14 стих. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Псалом 19, 2 стих. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева». Это все о том же. Имя Господа, имя Бога Иаковлева, крепкая башня, защита. Это одно и то же, все об этом же, да? Пророк Иаиль, 2 глава, 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Итак, имя Господа – это очень важное духовное понятие для верующего человека. Как иудея, так и елена. Мы видим, что имя Господа – это крепкая башня. Мы видим, что именно имя Господа, тот, кто его призвал, дает спасение. И вот сегодняшняя отдельная глава, она как раз нам вот по этапам рассказывает, дает вот этот ключ, вот этот путь, каким образом происходит призвание вот этого имени, которое и защищает, и спасает. Давайте почитаем немножко послание римлянам. Вот в контексте всего, что я вам рассказал, я думаю, что сейчас это зазвучит для вас гораздо глубже и более понятно. По крайней мере, вы начнете понимать, о чем апостол Павел там говорит. Проповедь я так и назвал: «Кто призовет имя Господне, спасется». И мы видим, что придет время, когда на Иакове будет наречено имя Бога, и все народы это приведет в страх. Второзаконие 28:10. И у нас вопрос: а где же тогда тот народ, который Бог создает из всех народов во имя свое? Скажите, может ли быть какое отличие между вот этим народом, который Бог создает во имя свое, по внутреннему содержанию, с сыновьями Иакова, на которых будет наречено имя Господа? Скажите мне, вот этот народ, который Бог создает из народов во имя свое, он испугается сынов Иакова, когда Бог на них наречет имя свое? Нет, потому что они, по сути, будут одно. Они будут одно, придет время, когда они будут одно. У пророка Иезекииля об этом написано. Я сейчас вам прочитаю. Сегодня очень много планов пересекутся вот в том, о чем мы будем говорить. Пусть Дух говорит вам. Пророк Иезекииль, 16 глава, 60 стих и дальше. То есть, это вот то время, когда соединятся вот этот народ, который Бог создает во имя свое из народов, и сыновья Иакова, на которых наречется имя Всевышнего. Смотрите, как написано. 60 стих, 16 глава, пророк Иезекииль. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя. И когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза». Мы как-то разбирали этот стих очень подробно. Если посмотреть пророка Исаию, там тоже есть об этом же. Смотрите, 43 глава для начала, 19 стих. «Вот я делаю новое, ныне оно же явится. Неужели вы этого не хотите знать?» Это Бог Яков говорит. «Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. А ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня». Видите? То есть мы сейчас говорим о том, что все-таки последние 2000 лет для народов не прошли даром. То, что народы увидят и убоятся, когда на Иакове будет наречено имя Господа, я вам скажу, что эти народы пропустили самое главное в своей жизни. Они пропустили это по причине действия этой тайны беззакония, о которой апостол Павел пишет. И придет момент, когда они испугаются. А как же так? А наши отцы учили так. А оказывается, все не так. Здесь еще можно добавить, сегодня во вторе, к нашей недельной главе, читается 60 глава пророка Исаия. И здесь о том времени, когда имя Господа наречется на его народе. Речь идет о Иерусалиме. Смотрите. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. То есть, народы покроет тьма, а над Иерусалимом воссияет свет. Почитаю немножко, чтобы контекст видеть, о чем речь. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны неваиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвую благоугодную, я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, как голуби к голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их, и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слышите? У народов, которые убоятся, когда придет Машиах, будет два выбора. Или начать поклоняться Богу Авраама, Исхака и Якова, или они погибнут. 12 стих. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис, и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего. И я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя. И падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя. И назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды и роды. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев. Вместо меди будут доставлять тебе золото, вместо железа серебро, вместо дерева медь, вместо камней железо. И поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славой. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Так вот, послание римлянам. Я говорил, что послание римлянам нам сегодня, 9, 10 глава, 11, раскроется гораздо глубже. Ну вот, чтобы закончить ту мысль, которую я перед этим вам говорил, о том, что имя Божие будет наречено на сынах Иакова, и народы этого испугаются. Мы сейчас поговорим об этом немножко, потом поговорим о том, как формировался этот народ во имя Божие из всех народов, и потом еще несколько слов, все это на основе 9-10 главы послания римлянам, о том, как же происходит вот этот процесс призвания имени Господа. Кого призывать? Как призывать, что делать? Потому что человек, который читает только Писание Нового Завета и прочитав в 10 главе послания Римлянам, в 13 стихе, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», судя по контексту, поверхностно читая это местописание, 10 главу, он видит, что надо призывать имя Иисуса Христа. То имя, которое в паспорте написано. Иисус Христос, так, имя и фамилия. Вот будешь призывать это имя, Иисус Христос, и спасешься. А на самом деле апостол Павел здесь говорит о духовных процессах, о тех процессах, которые должны проходить в душе каждого человека, о тех процессах, которые позволяют взрастить в душе человека это дерево жизни. И свидетельством этого являются те плоды, которые человек начинает приносить. Это суть новая природа человека, это и есть суть нового творения, которое Бог взращивает. Вот об этом в 10 главе послания Римлянам. Но я начну с 11, чтобы закончить вот эту мысль про Иакова. Потому что уже последние 2000 лет, ну, если быть точнее, с 325 года, когда родилась Римская церковь на Никейском соборе, считается, что еврейский народ, сыновья Иакова, прокляты, отвергнуты Богом, и закон Моисея является ветхим, никому не нужным, близким к уничтожению. И если бы оно было действительно так, то тогда вот все, о чем мы сейчас читали у пророка Иезекииля, у пророка Исаии, о том, что Бог, несмотря ни на что, в конечном итоге наречет свое имя на сыновьях Израиля и Иакова, то этому не было бы места. Но пророки об этом говорят. Тора об этом говорит, что так будет. И тогда что на самом деле происходит? Почему вдруг вот такая ненависть к сыновьям Иакова со стороны уверовавших из язычников? Почему вдруг Иаков разбросан среди всех народов в таком уничижении, в презрении, в гонении? Что за всем этим стоит? Апостол Павел здесь в 11 главе Римлянам говорит просто несколько мыслей, чтобы вы поняли, что все это часть процесса создания народа во имя свое. И для Иакова, и для уверовавших из язычников. Это как бы вот те проверочные экзамены, через которые должны проходить все, которые стали на путь призвания его имени. Вот смотрите, про Иакова Павел пишет. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народ свой, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не было бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил? Избранные получили, а прочие ожесточились? Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Здесь пока остановлюсь. О чем Павел здесь говорит? Попробую своими словами. Павел говорит, вы что, думаете, что Бог отверг Израиля? Да никак. Такого быть не может. Он говорит, что мы, вот я, Павел, которого Бог послал проповедовать, вот эта первоапостольская церковь в Иерусалиме, которая по избранию благодати вошли в эту церковь, это все по благодати Бога. Для того, чтобы было кому нести свет народам. Остальные ожесточились. Видите, как написано? Одни по благодати получили для того, чтобы нести дальше свет язычникам, а все остальные из Израиля ожесточились. Как написано, 8 стих, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Вот когда вы этот стих читаете, я советую вам вспомнить, что происходило с Адамом, когда Бог для него творил жену. Что Адам делал? Спал. Как вы думаете, это случайное совпадение? Адам спал, когда Бог ему жену делал. Бог по благодати берет маленький остаток, дает им духа, рождается первоапостольская церковь в Иерусалиме, и они начинают нести свет всем народам. Остальные ожесточаются, не принимают весть о том, что Иешуа есть Машиах, истинный Машиах Израиля. Ожесточились, все. Ничего не слышат, ничего не видят духовно. Бог, написано, дал им дух усыпления, глаза которыми не видят. Иаков уснул. Спрашивается, Бог, а зачем ты все это делаешь? Он говорит, открой Бытие, вторую главу. Посмотри, я же там ясно написал, что Адам будет спать, пока я для него буду жену делать. Смотрите, что дальше здесь Павел пишет. 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? То есть, уснули, ожесточились, все, в тьму внешнюю. Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Смотрите, еще один план. То есть, Иаков спит, Бог делает для него жену. Это вот тот народ, который Бог создает во имя свое из всех народов. И придет время, когда Иакову надо будет просыпаться. Он проснется именно от того, что увидит в этом народе кость от кости, плоть от плоти, себя. И скажет, вот это да. Это же моя жена, она кость от кости, плоть от плоти. Господи, как ты ее чудно сотворил. Твое имя, Господи, нарисается на ней. Я тоже так хочу. Жена спасет мужа. Читали? Вот здесь об этом. Если же падение их богатства миру, оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие как не жизнь из мертвых. Ну и дальше апостол Павел говорит о том, каким образом уверовавшие из язычников начинают прививаться к этой природной маслине, которая есть Иаков, а он спит. Язычники прививаются там, устраиваются, а Иаков спит. И потом приходит время, когда Бог наречет свое имя на сыновьях Иакова, а все народы, опа, и страшно стало. А им 2000 лет, говорят. Вот она, природная маслина. Вот он, закон Бога. Познавайте его. Прививайтесь. Будьте как Авраам. Выйдите из дома отца своего, из родства своего, из традиций своих народов, из праздников. От всего выйдите и идите вот в эту землю. Вот это царство Божие, которое я вам дал, которое ограничено законом Бога. Царство возлюбленного сына моего. Идите туда и начинайте там овладевать этой землей. Селиться на ней, взращивать это дерево жизни и плоды давайте приносить мне. В конце здесь, в этой же 11 главе, 24 стих и дальше. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение, то есть вот это усыпление, произошло в Израиле отчасти и до времени, пока войдет полное число язычников. Если смотреть оригинал греческого, то ожесточение, то есть вот это усыпление, будет у Иакова до тех пор, пока придет полнота к уверовавшим из язычников. полнота Машех. Как апостол Иоанн говорит во второй главе первого послания: юноши, Слово Божие уже в вас, и вы победили лукавого. Они еще не старцы, но лукавого уже победили, и Слово Божие уже в них. Ветхую свою природу почитают мертвой. И 26 стих дальше написано: «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Вот представьте, 2000 лет сыновья Иакова стоят у входа в Царство Божие. Слепые, глухие, гонимые, убиваемые. И все за то, что они хранят Божий закон. За то, что они соблюдают праздники Господни, соблюдают кашрут, обрезают своих детей. За все это их гонят и убивают. Ненавидят. А они стоят у входа и ждут, когда язычники войдут туда и наберут полноту. И когда придет полнота, тогда Бог говорит: сниму с них грехи. 28 стих. В отношении к благовестию, они враги ради вас. То есть они сейчас не принимают Ишуа Машеха своим мессией, потому что это воля Бога. Если бы они приняли, они бы уже давно вошли в Царство Божие, и тогда не было бы времени совершения для уверовавших из язычников. А у Бога на все время определено. То есть пока в народах благовествуется Евангелие, закон Бога, они враги Машеху. Но при всем при этом, в отношении к избранию, возлюбленные Божие ради отцов. Ибо дары и призвания Божие непреложны. Ну, вот такая примерно картина. Это 11 глава послания Римлянам. Если сейчас короткий итог подвести, то мы видим, что когда придет время, и на сыновьях Иакова будет наречено имя Господа, то народ, который создан из всех народов во имя Его, он уже будет в полноте. И тогда овцы сего двора и овцы не сего двора, они соединятся и будут одним народом. А народы в это время испугаются, потому что увидят, что слава Божия, что имя Божие наречено на этих людях. Они-то говорили, что еврейский народ проклят, что закон Моисея не нужен. А тут им станет страшно. Так вот, еще немножко о том, каким образом формируется этот народ во имя Бога. Нам очень важно увидеть сам вот этот процесс призвания имени Всевышнего, поскольку можно призывать имя Всевышнего и при этом возносить хулу на Всевышнего, как бы через это хулить Всевышнего, а можно призывать имя Всевышнего и через это прославлять Всевышнего. Как бы эта проблема, она началась еще в Бытие в 4 главе, когда Сиф родился.